журнал. 6-й год в Петербурге действуют международные проекты по борьбе с детской проституцией и наихудшими формами детского труда. Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор» выработал оригинальные методики по реабилитации девочек, оказавшихся в кризисной ситуации. В ряде случаев центру удается даже восстановить их семьи. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольцкая.
Проекты по борьбе с детской проституцией и детским трудом действуют в Петербурге благодаря усилиям Международной организации труда, Детского фонда ЮНИСЕФ, Совета министров северных стран и городской биржи женского труда. У проектов сложные названия: внедрение гендерного подхода в политику по борьбе с детским трудом в районах города и всесторонняя модель реабилитации работающих уличных девочек. Что скрывается за модным словом «гендерный»? Почему внимание уделяется именно девочкам? Разве мальчиков на улице меньше? Нет, не меньше. Просто исследования показали, что, оказавшись на улице, девочки страдают больше, хотя бы потому, что их гораздо чаще вовлекают в занятия проституцией. За время своей работы Центру содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор» удалось вернуть к нормальной жизни около 200 таких девочек и более 170 асоциальных семей. Каков же социальный портрет девочек и их семей, с кем приходится работать, говорит социолог Центра «Вектор» Наталья Родина.
Те семьи, которые проживают в центральных районах, у них с жильем не очень хорошо, то есть 55% из них проживают в коммунальных квартирах, 11% проживают в общежитиях. В более отдаленных районах они проживают, конечно, в отдельных квартирах, но там в основном именно большие семьи. 60% семей у нас в программе, где от 6 до 11 детей. Есть такие, которые отцы вроде как и не ушли, но с другой стороны их тоже нет. Наркоманы, допустим, отцы. Уходят, приходят, обирают семьи. Дети, которые повзрослее, они, наверное, понимают, что это такое. А маленький-то, он все равно ждет отца, он все равно его любит. Вот отец пришел, всех там разогнал, выдал какие-то нарекания или еще что-то, разобрался со всеми и ушел. А ребенок остается, а мать тоже в таком состоянии, что ей не объяснить и не заняться этим ребенком. В основном семьи бедные, от 50 до 80%. Семьи, где доход на одного члена семьи менее 3500 рублей, то есть ниже прожиточного минимума. Более половины родителей алкоголизированные. Некоторые употребляют наркотики. Как отмечают родители, отношения с детьми около 70% конфликтные. Девочки, конечно, очень сложные. Есть такие, которые и не учатся, и не работают.
Но все-таки большинство девочек, участвующих в программе, от 10 до 14 лет.
Девочка 14 лет может учиться в 5 классе. Некоторые дети подрабатывают летом, латошная торговля. Но и в больших семьях девочки просто настолько загружены домашней работой, что у них для чего-то просто времени не остается. Поэтому дети такие не очень адекватные.
Да и трудно быть адекватной, если обычная детская жизнь тебе практически незнакома. Чуть больше 20% девочек говорят, что они ощущают хоть какую-то заботу в семье, но почти все настаивают на том, что обратиться за помощью им все-таки некому. Часть девочек пробовала наркотики, больше половины употребляют алкоголь. Психологи считают, что пока участницам проекта рано говорить с посторонними людьми, тем самым возвращаются в свое прошлое, от которого их стараются увести. Ирина Полякова, психолог, об одной из своих подопечных.
Девочка с очень сложными проблемами в общении, не находящая общий язык ни со сверстниками, ни с родителями, ни с педагогами, очень конфликтная. И мать, и отец пьют. Нашей задачей было научить ее общаться, взаимодействовать, не создавать себе конфликтные проблемы ситуации и в дальнейшем. И к концу года девочка научилась общаться, высказывать свою точку зрения. Поскольку она имела очень низкую самооценку и была зависимой, понятно, что был велик риск вовлечения ее в социальную среду и эксплуатации в дальнейшем. К концу года ребенок научился, по крайней мере, высказывать свое мнение, и самооценка его выросла. Еще один случай. 17 лет, учится в 8 классе, неоднократно привлекалась за мелкое воровство. Ну, как-то это удавалось сгладить, но последний факт был очень вопиющим. Девочка в одном из супермаркетов совершила импульсивную, совершенно детскую кражу. Она украла одежду для куклы Барби. Понятно, что для 17-летней девочек это совсем такой непонятный поступок. Там девочку поставили на учет в милицию. Мы не можем относиться целиком к нашей заслуге, участие в судьбе этой девочки, но тем не менее, думаю, что мы свой вклад тоже внесли. За истекший год девочка не совершила ни одной кражи, то есть она занималась в нашей программе, продолжала обучение в школе, по крайней мере, этот ребенок не перешел в ту грань, которую не стоило переходить.
Но кто-то эту грань все-таки переходит, говорит директор центра «Вектор» Людмила Величко.
Как правило, дети не признаются в том, что они занимаются проституцией. Социологам нашим приходится различные наводящие вопросы, как, а вот ты любишь ходить на дискотеку, а вот где ты деньги берешь, а где ты живешь? Вот у нас там как бы четверо мальчиков, а сколько мальчикам лет? А мальчикам 20 лет, а тебе 14. Кто тебе дает деньги? Мальчики дают деньги, мы ходим на дискотеку. То есть вот такие моменты, которые постепенно выявляют, что вот ребенок вовлечен в проституцию.
Примеров, к сожалению, много. Наталья Родина.
Девочка, 12 лет, 13, должно было бы исполниться. Мама бросила дочку, уехала в Ярославль. Вышла замуж, уехала, не пишет и никак не проявляется. Папа живет в Прибалтике. Девочка живет, спрашиваю, с кем же ты живешь? Ну, вообще-то у меня бабушка есть, но с бабушкой я не живу. А где же? А я живу у четвероюродного брата, которому 19 лет. Девочка явно одета не по годам, одета в хорошие вещи, во взрослую очень одежду, очень там дорогие на ней сапоги.
Еще один пример. Людмила Величко.
Группа девочек с мальчиками, им нужно пойти какую-то еду купить. Она дружит с мальчиком, она спокойно выходит. Вот тут на таком-то проспекте мы сейчас подзаработаем и получим. То есть девочка выходит, получает эти деньги, она спокойно вместе с мальчиками идут, и они получают ту пищу, которую им была нужна для того, чтобы поесть. То есть как бы они до конца в тот момент не отдают себе отчет, что они занимаются проституцией. И вот это кропотливая работа психолога для того, чтобы им объяснить, что есть что. То есть тут нужно говорить уже и о венерических заболеваниях, и о СПИДе.
Но объяснить – это одно, а увести от этого образа жизни – совсем другое. Понятно, что над этим работают психологи, но не только. У педагога Аллы Бочкаревой своя программа. Она учит девочек создавать художественное произведение из кожи.
Моя задача – ввести их вот в мир творчества, научить их азам профессии. Я как раз стараюсь не знать, какие они рассказывают. Вот две девочки в милиции были, чуть ли не в тюрьме. Я этого не хочу знать. Они для меня все замечательные, все самые лучшие, я их люблю. Они должны прийти в мир, чтобы у них была отдушина, чтобы они познали творчество. Но иногда мне приходится узнавать, что у них происходит в семьях. Например, каникулы. Ну, как вы отдохнули? Одна девочка говорит, соседка мне оставила ребенка 8-месячного, я с ним нянчилась. Я им всегда предлагаю изделия на выбор. И вот замечаю, что они не хотят украсить свой дом, или им просто нечего украшать. Вот я работала в других группах, где нормальные дети, они наоборот очень хотят повесить картинку у себя в комнате, похвастаться, а этих не хотят. У многих неуверенность в себе. Вот одна девочка сидит рядом и ничего не делает. А оказалось, она из семьи, где 11 детей, где мама пьет. Ее, видимо, забили, что ли. Я говорю, что ж ты не делаешь ничего? А вдруг у меня не получится? Я говорю, ну и наплевать, что не получится. А вдруг у тебя получится? На следующее занятие я понимаю, что если вот у этой девочки не получится, я ее потеряла. Всю методу на нее рассчитываю. И вот у нее получается, и уже она мой человек. Один раз у меня мальчик вдруг пришел, хулиган. Я одна на этаже с детьми, работаю, приходит. Как-то мне так не по себе стало, но потом мне удалось его заманить. Прокуренный, с крепкими словечками. Оказалось, что ему 17 лет, он учится в 7 классе. Но он так увлекся, он так прикольно. Я говорю, давай-ка, садись, сделай с нами. И вот он делал брошки, цветочки, потом сидел и говорил, ну-ка не болтайте там на девочек. И никогда не выражался. И вообще они у меня никогда не выражаются. Причем я им не говорю, что нельзя. Просто я им вначале объясняю, что мы делаем изделия, мы вкладываем свою душу. И если вы будете дьявольские как бы слова употреблять, от этого у вас сразу в изделиях будет видно, изделие не получится. К Новому году они себя украсили, делали меховые ожерелья и серьги вот с такими большими меховыми кольцами. И вот пришлось их даже учить носить серьги. Вот мы играли в принцесс. Они гордо должны были держать голову, осанка, прямая спинка, и они все превращались в королев. Невероятное преображение. Чувство стиля развивается. И, конечно, чувство уверенности в своих силах, что вот я могу.
Существуют ли такие проблемы с девочками в Чехии? И если да, то как их решают? Об этом наш корреспондент из Праги Владимир Ведрашко.
По статистике, ежедневно в Чехии убегают из дому 3 ребенка в возрасте до 15 лет. Почти всех беглецов удается найти. Стрессы и неумение решить проблемы заставляют детей искать помощи на стороне, не в школе и не в семье. В этом им содействуют десятки скаутских клубов, летних лагерей, спортивных школ. Адреса организаций и заведений для детей легко найти в интернете, который доступен каждому. Существуют и горячие круглосуточные телефонные линии, куда обращаются дети в отчаянии, ищущие понимания и поддержки, которых не находят дома. За 6 лет я поездил по стране и на поезде, и на автобусе, и на автомобиле. Мне ни разу ни на одной станции или вокзале не попался на глаза ни один ребенок, который просил бы денег или промышлял на улице каким-то иным способом. Впрочем, нет. Однажды много лет назад на Пражской набережной ко мне подошла девочка с 2 сумками, полными продуктов, и что-то очень робко попросила. Мы поговорили с ней несколько минут, прежде чем я понял, что предлагает она мне то, что взрослые тети предлагают по вечерам взрослым дядям. Было ясно, что мать ребенка в тот день, отправив его за продуктами в магазин, обычно отправляет девочку и с поручениями совсем другого рода, а именно об этих поручениях девочка и вспомнила по привычке, забыв о своих покупках. Это был чрезвычайный и единичный эпизод. В деле реабилитации детей тесно сотрудничают общественные и неправительственные организации и государственные учреждения, ведомства социальной защиты, образования, полиции. Денежные средства поступают от грантодателей из-за границы, прежде всего из фондов Европейского Союза, из государственного бюджета Чехии и от частных граждан. Недавно в почтовом ящике я нашел бланк от Фонда защиты детей, в котором уже все строки были заполнены, кроме того окошка, где пишут денежную сумму. Ее-то и надо вписать, а затем перевести по почте. В конверте с бланком также находилось письмо с подробным описанием всех мероприятий данного фонда, с поименным перечислением сотен благотворителей и с адресом в интернете. Социальная реабилитация детей в Чехии по своей научной методике и непосредственной практике в принципе не отличается от подобной работы в других странах. Но что отличает чешскую реабилитацию от, скажем, российской, так это реальное вовлечение в помощь детям одновременно и постоянно всех, кто может и обязан помочь. Сама атмосфера нормальных человеческих взаимоотношений служит фактором реабилитации детей.
Говорил Владимир Ведрашко из Праги.
В центре «Вектор» побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.